Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Добрый день. Сегодняшняя лекция, сегодняшняя беседа основана на выступлении Ребе. На комментарии Ребе к недельной главе Торы, глава Ваишлах, которую мы сегодня начинаем изучать, и которая затрагивает очень интересный, необычный момент, необычная тема, и эта тема особенно связана с женщинами, и поэтому я рад, что сегодня столько женщин больше, чем мужчин, это их касается больше, хотя Тора для всех. И в этой главе есть очень необычная история. История, значит, вообще в этой главе рассказывается, как Яков со своими детьми вернулся от Лавана, возвращался к своему отцу Ицхаку, и по дороге встретил Исава, готовился на борьбу с ним, когда он узнал, что он совсем не дружелюбно расположен к нему. Его встреча, их расход, они разошлись, и он дальше продолжает путь к своему отцу Ицхаку и останавливается в городе Шхем, и там происходит целая история. Об этой истории сегодня идет речь. Тора начинается, эта тема, Тора говорит следующим. «И вышла Дина, дочь Леи, которую та родила Якову, посмотреть на дочерей страны той. Когда они пришли в Шхем, Дина, дочь Леи, которую та родила Якова». Обратите внимание. Зачем она вышла посмотреть на дочерей страны? Увидел ее Шхем, сын Хамора, взял ее, изнасиловал, надругался над нею, прилепился. Он сердцем где не хотел ее взять в жены. И он обращается к Якову, посылает своего отца, предлагает ему все с тем, чтобы Яков согласился выдать Дину ему в жены. Когда Яков... Когда они пришли, дети Якова, сыновья же Якова, услышав, пришли с поля, огорчились, страшно разгневались, ибо гнусное дело совершил Шхем с Израилем, изнасиловав дочь Якова, так делать нельзя. И заговорил Хамор с ними так, значит, он предлагает ему, предлагает им, мы с вами создадим одну семью, вы поселитесь где хотите, мы... И тогда они ему ответили... Сыновья Якова отвечали ему с хитростью, говоря так. Почему с хитростью? Потому что они осквернили Дину, сестру их. Сказали им, не можем мы этого сделать, выдать сестру за человека, который не обрезан. Позор это для нас. Только тогда согласимся мы с вами, если вы будете как мы, если обрезан будет ваш каждый мужчина. Они согласились. И после этого на третий день двое сыновей Якова поднялись против Шхема и против жителей города, и всех взяли Шимон и Леви, братья Дины, каждый взял свой меч, вошли уверенно в город и перебили всех мужчин. За то, что они обесчестили сестру их. Окей, это в общем, вы сможете сами посмотреть эту главу с комментариями. Здесь довольно много вопросов и много ответов, и множество комментариев, которые задают разные вопросы, почему и как, и на каком основании, как это было, или было справедливо, и так далее. Мы сегодня какие-то вопросы затронем на протяжении сегодняшней беседы, но мы сегодня, главное, подойдем совсем с другой позиции. Как всегда, учение хасидизма раскрывает внутренний смысл, суть всего происходящего, мы увидим сегодня совсем в другом ракурсе, который нам представляет Ребе, комментируя эту главу. И, естественно, комментарий Раши, который сразу же останавливается на этой главе и говорит так. Почему написано «И вышла Дина, дочь Леи, которую та родила Якову». Зачем так, такое уточнение? Или просто дочь Якова? Раши говорит так. Почему она называется в этом контексте, в этой фразе «дочь Леи», а не «дочь Якова»? Потому что она выходила, она вышла. Вышла на улицу. Поэтому называется дочь Леи, потому что ее мать Лея тоже выходила на улицу. И поэтому об этом говорят, дочь подобна маме. Как мама поступала, так и дочь поступала. Слова Раши тоже требуют понимания, точного понимания, потому что каждое слово рассчитано и точно, и несет в себе большую смысловую нагрузку, которую мы сейчас узнаем из комментариев Ребе. Простой смысл, когда мы читаем эту главу и вот этот текст, что мы понимаем? Мы понимаем так, что она не должна была выйти. Потому что в Тилеме написано «Кол квуда басмелок пнима». Вся слава дочери королевской – это внутри. Дочь королевская, еврейская дочь должна быть внутри. Она должна быть скромная. Если же она выходит на улицу гулять, то вот результат, куда, как плачевно это может сказаться. И что Раши добавляет? Как мать, так и дочь. Ее мать тоже выходила. Значит, в первую очередь получается, что Раши как бы подчеркивает, что мать поступала нехорошо и дочь поступает нехорошо. В первую очередь мы знаем, что Тора крайне-крайне осторожна в том, чтобы не говорить что-то негативное о любом, не только о человеке. Даже о скотине, когда есть фраза в Торе, где речь идет о некошерной скотине, по-русски у нас есть слово или кошерное, или некошерное, чистое или нечистое. На иврите это два разных слова. Это не противопоставление чистое и нечистое с добавлением «не», с отрицанием, а совсем другое слово. Тгора или тмея. Тгора – это чистое, тмея – нечистое. Вместо того, чтобы Тора назвала эту скотину тмея, которая сразу же говорит ее характеристики, Тора добавляет несколько лишних слов и говорит «Бегейма ашер эйнену тхора», которая нечистая. Почему? Комментатор объясняет, чтобы не сказать плохое слово, негативное слово, даже о скотине, не осквернять ее, не назвать ее словом «тмея». Кроме тех случаев, когда это касается закона, где должна быть четкость, там Тора говорит абсолютно ясно. Но в случае, где можно избежать такого упоминания, Тора избегает употребления слов негативно даже по отношению к скотине и пользуется добавочными словами, хотя каждое слово в Торе взвешено и нет лишних букв, не только слов. А здесь добавляют несколько слов только для того, чтобы не назвать ее тмея, а сказать, что которая не является чистой. Здесь же получается что? Что комментируя выход Дины на улицу, Тора еще добавляет, не только она сделала плохо, но ее мать тоже сделала плохо, и поэтому. Как же так? Если такой подход, такого объяснения требуется из-за того, что Тора говорит, Дина, дочь Леи, которую та родила Якову. Целый ряд лишних слов. И поэтому... Зачем Тора говорит «дочь Леи» вместо того, чтобы просто сказать «дочь Якова»? Для того, чтобы подчеркнуть, что у нее есть подобие с Леей. Из-за чего Раши говорит, что так как Лея выходила, она тоже выходила. Ребе говорит, можно было это сказать совсем по-другому, и проще, и положительнее. Чем выражена особая связь Дины с Леей? Очень просто. мы читали в прошлой главе, почему Дину назвали Диной. Почему Лея назвала Диной? Дина от слова Дин. Дин — это суд. Она судила себя. У нее уже было 6 сыновей. И она, зная, будучи пророчицей, знала, что у Якова должно быть 12 сыновей. А к тому времени 11 уже родились, 10 уже родились, 6 было у нее, 2 было у Билы, 2 было у Зилпы, то есть 10 уже было. Если у нее сейчас родится еще один сын, то у Рахель, у ее сестры, сможет быть не более чем один ребенок. То есть у нее будет даже меньше, чем у Билы и Зилпы. Поэтому она как бы сама произвела над собой суд, прося Всевышнего, чтобы это был не мальчик, а девочка. Получается, что рождение Дины способствовало именно молитве Леи. Вот здесь подчеркивается связь, почему Тора говорит Дина, дочь Леи, чтобы подчеркнуть вот эту связь, что именно в силу ее молитвы родилась Дина. Тогда была бы положительная характеристика и о Леи, и о Дины. И зачем здесь подчеркнуть, что та выходила, эта выходила, показать негативную сторону. Более того, давайте посмотрим, а в чем заключался выход Леи, куда она выходила. Ну, Дина мы уже знаем, она выходила в Шхем и попалась Шхему. А в чем, куда и зачем выходила Лея? Мы читаем, что когда у Леи родились уже 4 сыновей, она хотела больше сыновей. Она хотела дать Якову, зная, что Яков – это прародитель еврейского народа, и у него должно быть 12 колен. Она искала всякие пути, как увеличить количество колен своему мужу Якову. И Тора там говорит, что она вышла из шатра, когда она поменялась с Рахель, дала ей эту траву, которая способствовала рождению ребенка, то она вышла из шатра, и когда муж Яков возвращался с работы, она ему заявила, что ты сегодня должен прийти ко мне, а не по расписанию к Рахели, потому что я поменялась с моей сестрой из-за тех трав, которые я ему дала. Что получается? Куда и зачем она выходила? Разве у нее выход был негативный, отрицательный, нехороший? Наоборот, она стремилась увеличить колено, увеличить детей Якова, самые положительный смысл, положительное намерение. Как же мы можем сравнивать и говорить, что вот, почему Дина вышла, потому что Лея тоже выходила и как бы показывая негативную сторону. Поэтому нужно подойти к этому совсем с другой позиции, говорит Ребе. Вот точно так, как мы находим у Леи выход положительный, намерение самое хорошее, Раши подчеркивает, вот как мать, так и дочь. Она тоже, у нее были положительные намерения. Это не негативная характеристика и Леи, и Дины. Наоборот, вот точно так, как выход у Леи был положительный, так и выход у Дины тоже был положительный. И здесь как раз хорошая характеристика и Дины, и Леи. Почему же Раши не уточняет данный аспект? Потому что это само собой понятно на основе комментария Раши, который предшествовал предыдущему тексту. И объяснение этому говорит Ребе следующее. Раши в начале сегодняшней главы говорит так, что когда Яков готовился ко встрече с Эйсавом, он взял своих 11 сыновей, к тому времени у него было 11 сыновей, ведь Бениамин родился позже в дороге. И Раши спрашивает, почему 11, у него была еще Дина, у него было детей, было 12. 11 мальчиков и одна девочка, где же была Дина? Говорит, что он ее спрятал. Когда он готовился к встрече с Эйсавом, он Дину спрятал, потому что он боялся, вдруг Эйсав, будучи злодеем, она ему может понравиться, он может ее забрать к себе, и он боялся, хотел ее сохранить, поэтому он ее спрятал. И в силу этого, Раши дальше продолжает, он был наказан. Яков был наказан, потому что он не дал возможность Эйсаву исправиться. Если бы Эйсав действительно взял себе Дину, женился бы на Дине, то Дина смогла бы его исправить. Вместо того, чтобы он остался злодеем, она бы его исправила. И поэтому, раз он пренебрег такой возможностью и не дал возможность брату исправиться, поэтому Яков был наказан чем? Тем, что Дина попала в руки Шхем. Вот здесь в переводе на русский язык. 11 своих детей своих, 11 сыновей Якова, кроме дочери Дины, которую он спрятал подальше от глаза Исава. Однако Тора говорит, что Яков поступил опрометчиво, ведь став женой Исава, Дина способствовал бы его возвращению ко Всевышнему. За то, что Яков не допустил этой возможности, Дина впоследствии пострадала, то есть попала в руки Шхему. Обратите внимание на несколько нюансов, которые мы дальше остановимся. Кто был наказан? Яков. Не Дина. Так Раши говорит. Из-за того, что Яков не дал, спрятал Дину, он был наказан тем, что Дина попала к Шхему. Мы запомним этот нюанс. Получается так. Отсюда следует, что Дина обладала такой огромной силой, благодаря которой она могла вернуть даже Исава на хороший путь, на хорошую сторону. И второе. Возвращение даже злодея к добру является настолько важным, что стоило рисковать Диной для того, чтобы она вернула Исава. Однако, так как Яков не был уверен в том, что она справится с задачей, потому что, в конце концов, все зависит от решения Исава. Она может на него влиять, но свобода воли, свобода выбора остается у человека. То Исав мог не согласиться, не поддаться ее воспитанию или перевоспитанию, влиянию, и тогда бы не было никакого результата, так как Яков не был в этом уверен, поэтому хотел сохранить Дину и спрятать ее подальше. Но! Так как мы знаем, как Тора говорит, что она да обладала такой силой, и стоило рисковать ей для того, чтобы спасти Исава, то из-за этого Яков был наказан тем, что Дина попала в руки Шхему. Получается, что выход Дины на улицу города являлась совсем положительной причиной. Между прочим, так и написано. Вышла Дина посмотреть на дочерей страны той. Она хотела влиять на дочерей страны, чтобы исправить их, вернуть их на правильный путь. И она обладала такой силой. И это выход не был пренебрежением законов еврейской скромности. Наоборот, здесь было самое положительное намерение повлиять на дочерей Шхема. Поэтому Раши подчеркивает, она была дочерью Леи. Почему? Откуда у нее были такие силы, такие тенденции, такое желание выйти и влиять на других? Потому что она училась у своей матери. Мать тоже старалась увеличить добро. Она тоже продолжала такой же путь и тоже старалась увеличить добро. И здесь Раши подчеркивает, дочь Леи, а не дочь Якова, потому что вот эту силу она унаследовала от Леи, от матери, а не от отца. Наоборот, отец скрывал Дину, а именно мать передала в наследство дочери вот это стремление выйти и влиять. Что это все означает, мы посмотрим дальше. Здесь следует вопрос. Выход Дины и выход Леи был не одинаков. Как мы уже говорили, выход Леи заключался в том, что она старалась увеличить больше колен, дать больше сыновей своему мужу. А выход Дины было влияние на дочерей народа, на дочерей Шхем, на совсем чужих. Здесь не было в сфере святости увеличения, а наоборот, выход за сферы святости, влияние на чужих, на дочерей страны. Какая же связь с возможностью вернуть Эйсава или влияние на дочерей Шхема с выходом Леи, которая старалась увеличить колено Якову? Написано, Раши пишет ранее, глаза, когда Тора говорит о том, что Яков, придя к Лавану, решил остаться для того, чтобы жениться на дочери Лавана, Тора характеризует дочерей Лавана и говорит так, что глаза Леи были ракот. Ракот здесь в переводе на русский, они говорят нежные, кажется. Вообще ракот это слабые. Это было в начале предыдущей главы, когда он пришел к... слабые. Здесь он переводит нежные почему-то в этом переводе. Да, у Леи глаза нежные, Рахель же была статная и красивая. Объясняется, почему у нее были нежные. Вот здесь тоже комментарий приводит сразу. Здесь содержится намек на исключительную праведность Леи. Страстно желая стать женой праведника, она проплакала все глаза, моля Всевышнего, чтобы он помог ей выйти замуж за Якова. Слово «ракот» можно понять так же, как слабый, ослабевший от слез. Люди говорили так, есть два сына у Якова и две дочери у Лавана. Наверное, старшая выйдет за старшего, младшая за младшего. Получается, что Лея должна была, так люди говорили, попадет в руки Эйсаву. Так она не хотела, она молилась и плакала и просила Всевышнего, поэтому ее глаза были слабые. А Рахель же была статная и красивая. Ефат Туар, Ефат Маре. И по форме, и по выражению она была красивая. Что мы видим отсюда? Она проплакала всю жизнь за что? За то, чтобы не попасть в руки Эйсаву. Но она же могла этим самым вернуть его к добру. Она проплакала, она этого не хотела. Получается, что тут нет сравнения Дины с Леей. Дина, Яков, был наказан за то, что он не предоставил возможность Дине повлиять на Эйсава. А Лея, наоборот, проплакала всю жизнь, чтобы не попасть к нему в руки. То, что она выходила только к Якову, чтобы увеличить колено. Влиять на Эйсава она не выходила. Какое же здесь сравнение Дины с Леей? Рэбе переносит нас на внутренний смысл всего происходящего. На глубинный внутренний смысл, который только учение хасидизма может раскрыть. Внутренность всего. Хотя все три наших праотца, Авраам, Ицхак и Яков, называются праотцами. Праотцами это потому, что они являются как бы основоположниками, прародителями нашего народа, и они передают в наследство своим потомкам все их особенности и качества. Тем не менее, особая связь с еврейским народом принадлежит именно Якову, а не Аврааму и Ицхаку. Почему? Потому что именно потомки дети Якова все остались праведными, все остались в еврействе. В отличие от Авраама и Ицхака, у Авраама был Ишмаэль, который не был евреем изначально, был прародителем совсем других народов. А Ицхак, у него был сын Исав, который не шел по правильному пути, не остался в еврейском народе, был злодеем. А именно у Якова все 12 детей остались в еврействе, остались праведниками. Получается, что особая связь еврейского народа именно с Яковом больше, чем с Авраамом и Ицхаком. Алтаребе пишет, что душа Якова включала в себе души всех его потомков. Это была общая душа, которая имела, включала в себе души всех потомков. Поэтому еврейский народ называется народ Израиля. Почему Израиля? Израиль — это было имя Якова. Второе имя Якова, Якова назвали Израиль. И еврейский народ называется дети Израиля, бне Исраэл. То есть детьми, потомками Якова. Простой смысл. Хотя все эти различия, которые есть в еврейском народе, все это берет свой корень от наших праотцов, как они выражаются у Якова, тем не менее у него это все было обобщено. А различия уже начали выделяться у его сыновей, 12 колен, где каждый обладал своей индивидуальной характеристикой и своим индивидуальным подходом к служению Всевышнему, которое потом выразилось впоследствии у их потомков, то есть у еврейского народа. Кто раскрыл вот эти секреты, силы, которые имел себе Яков, праматери, жены Якова, те самые, которые рожали вот этих детей, ставшие впоследствии родоначальниками колен. То есть Рахель, Лея, Билга и Зилпа. Точно так, как в индивидуальном случае у каждого человека есть отец и мать, где сила зарождения исходит от отца, но развитие плода происходит именно у матери. 9 месяцев при беременности дают возможность каждому органу новорожденного ребенка выразиться и получить свою целостность. То есть мать, она развивает детали частности из той обобщенной силы, которую дает отец. Поэтому мы видим, что имена этим колен тоже давали матери. Так написано в Торе, посмотрите. Лея назвала первого сына Рувейн, второго сына сына Шимон, и назвала его, кроме Бениамина, о котором написано, что мать его назвала по одному, отец назвал по-другому, хотя очень похожи. Но всех остальных колен, все матери называли их, потому что именно они, давая имя, а ведь имя выражает характер будущего ребенка, как мы видим сегодня, что вот эти колена, каждый выражал свою особую характеристику, свой особый подход. Кто давал им эти силы, кто вытаскивал их из обобщенной потенциальной силы отца Якова, именно матери. Хотя детально их было 12, 12 сыновей, 12 колен, 12 путей служения, но в общем их можно разделить на две категории. Две категории — это категория праведников, цадиким, и категория Баалей Тшува, людей возвращающихся. Обычно, когда мы говорим о праведниках и о Баалей Тшува, возвращающихся, то в простом смысле мы подразумеваем, праведник — это человек, который всегда делает добро, всегда живет праведной жизнью, всегда служит Всевышнему. А человек возвращающийся означает человек, который свернул с пути, совершил какое-то зло и должен исправить, вернуться назад на правильный путь. В действительности есть намного больше смысла. Ведь возвращение может быть и у праведников тоже. Что возвращение не обязательно. Если точно перевод Баалей Тшува, это даже не люди раскаявшиеся, а люди вернувшиеся. Именно тот, кто возвращается. А возвращаться может и праведник тоже, когда его душа возвращается в тот самый источник, откуда она и зашла. Поэтому написано в будущем с приходом Машиаха, что Машиах вернет всех праведников тоже к возвращению, к тшуве. И как написано, что уровень, ступень, который достигает Баал Чува, человек вернувшийся, не может даже праведник достичь. С другой стороны, мы видим, что если даже праведник тоже причастен к возвращению, это значит, что в принципе он тоже может достичь такую ступень, потому что он тоже может вернуться еще выше, чем он есть, чем он есть сегодня. Если мы разделим в общем на эти две категории, категория праведника, категория Баалей Чува, то мы увидим, что среди детей, детей Якова, среди детей всех, всех его сыновей, родившихся у четырех матерей, мы видим в общем тоже разницу. Разница в том, что дети Рахель, то есть Иосиф и Бениамин, отличались от всех других десяти сыновей Якова. Когда они продали Иосифа в рабство, в Египет, кто в этом участвовал? 10 сыновей Якова. Они совершили зло. Даже Иуда, который потом впоследствии раскаялся, вернулся и взял под свою защиту, и мы знаем все, что он действительно сделал, чтобы потом спасти и Бениамина спасти, но изначально он участвовал в этом заговоре продажи Иосифа. Это значит, они потом раскаялись. Изначально они совершили недоброе дело, потом они раскаялись. То есть они были из категории Баалей Чува, в отличие от Иосифа и Бениамина, которые изначально были цадиким. Поэтому мы видим, что когда был построен храм в Иерусалиме, то место, территория, на которой был построен храм, был в основном на территории колена Бениамина. Хотя Иуда считался самым главным, самым высшим среди всех колен, и мы видим, что именно царство и власть отданы колену Иуды, и поэтому все короли еврейского народа, начиная от Давида и Шлома Амелах и так далее, принадлежали именно потомкам колена Иуды, и Машиах должен быть потомок колена Иуды. Тем не менее, храм, который в принципе, он, с одной стороны, дает возможность раскаявшимся вернуться, тем не менее, его суть – это праведность, поэтому он должен был быть расположен и построен именно на территории Бениамина, а не Иуды. Здесь можно провести следующую параллель. Дети Рахели были праведными, Иосиф Бениамин. Дети Леи были Баалей Чува. О Рахеле написано, она была Ефат Туар, Ефат Маре, статная и красивая. Это символизирует праведника. Праведника, который во всех своих делах и внешние, и внутренние, и с позиции исполнения предписывающих заповедей, и исполнения запрещающих заповедей, изучение Торы, все у него в превосходстве, в совершенстве. Это означает праведник. О нем можно символически сказать «Ефат Туар, Ефат Маре» – статный и красивый. Совершенство всего, абсолют всего – это праведник. Лея, глаза ее слабые. Почему слабые? Это указывает на плач, а плач связан с раскаянием. Раскаяние вызывает плач, глубокое сожаление, переживание и возможность возвращения и исправления. Это символизирует кто? Лея. О Якове написано «И любил Яков Рахель». Потому что с позиции Якова его путь был путь праведника. Как и написано, при его рождении написано «В Яков Иштам Йошева Алим», где Тора отличает Якова от Исава, говорит, что Яков был совершенным, цельным, сидящим в шатрах Торы, посвятившим свою жизнь изучению Торы, праведности и служению Всевышнему, в отличие от Исава. То есть, его путь жизни был в шатрах Торы, в святости исполнения заповедей служения Всевышнему, в самой святости. Вот там он жил, внутри святости. Его путь в основном не заключался в том, чтобы выйти наружу и заниматься другими и приводить их в святость. Он сам жил в святости. И поэтому его тяга была к Рахель, а не к Лее, которая тоже символизировала, являлась областью святости. Лея же, которая являлась и символизировала путь Баалей Тшува, возвращение, возвращение не только себя, возвращение других, влиять на других, других возвращать на правильный путь. Это была, это был путь Леи. Поэтому она имела возможность влиять на Исава и вернуть его на правильный путь. Хотя она плакала и не хотела этого, но у нее была возможность такая, которая у нее осталась потенциально, а у Дины выразилась фактически. Поэтому, когда Тора говорит, что она выходила, Яцанит хайта, она выходила, вышла навстречу Якова, выходила, Дина выходила в Шхем, подобно своей матери, которая была выходящей, выходящей в смысле влияния на внешних, на чужих, на далеких, их возвращение. Работа вне, не внутри, вне себя. Превращать зло мира, внешнее зло превращать в добро. У нее это было глубоко потенциально, у Леи. Она не была явно раскрыта. Поэтому она не хотела попасть в руки Исаву. Когда это выразилось в следующем поколении, в поколении ее детей, вон там это раскрылось, эта суть раскрылась явно. У нее это был источник этой силы. У детей раскрылась явно, то у Дины эта характеристика была настолько, что она должна была повлиять на Эйсава. И за то, что Яков ограничил, не дал ей такую возможность, он был наказан. И она вышла в Шхем для того, чтобы влиять на девушек страны, потому что в этом была ее суть, ее характеристика, ее возможность и сила. Поэтому мы также находим, что Тора говорит, кто был наказан за то, что Яков не дал Дину Эйсаву, Яков был наказан. Потому что у Дины было положительное намерение, положительная характеристика, положительное именно выйти и влиять. И поэтому ее влияние так и возымело действие. Как мы это видим? Она вышла в Шхем и попала в руки Шхему. И чего она добилась? Она добилась того, что все мужчины сделали обрезание. Обрезание – это переход в еврейство, гиюр. В то время, сегодня есть еще несколько важных моментов, в то время, когда Тора еще не была дана, заповеди еще не были даны, то проведение обрезания – это есть принятие еврейства. Получилось, что она добилась своей цели. Привлечение вот этих чужих, далеких, в лоно святости она так и добилась. И так и все сделали такие обрезания. Более того, все женщины попали, потом перешли во владение Якова. То есть перешли опять в область святости и опять жили, исполняя тот образ жизни, который Яков сам жил, который требовал, воспитывал всех своих окружающих, всех, которые он имел, и слуги, служанок, и всех других людей. Она так и добилась этого результата. Тогда возникает вопрос, почему они все были убиты. Почему они все были убиты? они в силу своего греха, они это заслужили по закону. В то время, после потопа, народы мира приняли на себя ограничения. Здесь есть в комментариях на русском языке, я хочу вам процитировать. Здесь приводится из разных комментариев. После потопа, уничтожившего развращенное человечество, чтобы не допустить повторения страшных событий, люди приняли на себя ограничения, которые Всевышний от них даже не требовал. В частности, они договорились, что незамужняя девушка столь же запретна для посторонних, как замужняя женщина. Это значит, что за такое нарушение следует смертная казнь. Это они сами приняли на себя. То есть, приняв на себя, им по закону полагалась смертная казнь. Поэтому поступок Шхема показал, что в его глазах ничего не значит общечеловеческие нормы поведения. А это уже было преступление, понятное всем. Шхем заслужил смертной казни за грех. Люди Шхема, люди, жители, были наказаны за то, что они могли остановить его от такого нарушения, такого страшного греха. И никто не вмешался, никто не остановился. Поэтому видим дальше, что Яков обозлился на своих детей. Почему вы так поступили? Здесь у нас два вопроса. Почему он обозлился, если они поступили верно? И второй вопрос, когда он обвиняет их, или не обвиняет, а как бы выговаривая за то, что они сделали, он говорит: вы меня сейчас опозорили перед людьми. Он не говорит: как так вы посмели убить людей? Совсем нет. Говорит: вы меня опозорили. Сейчас поднимутся другие народы, пойдут против нас войной. Совсем другие причины. Значит, он тоже внутренне был согласен с тем, что им полагала смертная казнь. И что они поступили правильно. Не может быть, чтобы дети Якова просто убили бы людей без всякой вины. Они не были ни разбойниками, ни бандитами. Им по суду следовало. Вопрос только, даже обвинение Якова было против их злости, не против них самих. Что вы так обозлились и сразу это сделали? Вы могли это передать, в конце концов, не вы являлись судьями вот этих людей. Это значит так, что среди законов, семи законов Ноаха, которые Всевышний дал всем народам мира, один из законов гласит, что необходимо установить суд. То есть у народов мира для того, чтобы соблюдать свои шесть законов, есть седьмой закон правосудия. Должен быть суд, который решает в каждом случае, если кто-то нарушает закон, он должен быть по статьям закона наказан, если ему следует наказание. Это должен совершить суд. Почему вы это взяли в свои руки? То есть им это полагалось без всякой... Что мы сейчас видим? Что даже если им полагалось смертная казнь, то, что они совершили, но до этого они успели войти в область святости. Тот факт, что они сделали обрезание, то есть та цель, из-за которой Дина вышла, чтобы повлиять на жителей Шхема к возвращению в лоно святости, она добилась. Даже если после этого они заслужили смертной казни, были наказаны. Получается, что она фактически добилась своего результата. А еще больше, именно дочери страны, которым она вышла, как мы читали изначально, она вышла посмотреть на дочерей страны, они все остались, они перешли во владение Якова, и все остались живы, и все вернулись, так сказать, встали на правильный путь. Отсюда следует урок. Но до этого урока я хочу еще добавить от себя, что мы видим. Мать, все можно расценивать по-разному. Есть простой смысл, и простой смысл не остается простым смыслом. И простое понимание о негативной стороне всех этих действий. Но приходит учение хасидизма и раскрывает внутренний смысл всего. Почему именно Дина и именно Яков и сила, которая, суть, которая выразилась в Рахеле и в Лее, и путь праведников, и путь грешников и возвращающихся, и действие Дины, все это было самое положительное. В конце концов, и это очень, наверное, важно подчеркнуть, мы читаем иногда разные события в Торе. И читаем, скажем, поступок Иуды, который на первый взгляд, и действительно просто по простому смыслу Торы кажется, что он совершил что-то очень нехорошее. И поступок Лота, который как так он мог совершить такое со своими дочерями. И еще много разных событий, и потом уже возвращаясь после Пятикнижия, продолжая дальше в пророках, разные поступки Давида и Шлома Амелах, все кажется, о, такие праведники, они тоже что-то... Нет праведных людей, есть такие люди, которые иногда говорят, даже царь Давид, там что-то, и Шлома Амелах что-то, и Моше Рабейну стучало, не говорил, тоже что-то совершил. Нет праведных людей. Неверный подход, абсолютно неверный подход. Мы имеем дело с абсолютными праведниками, с воплощением Всевышнего в нашем мире. Там нет никаких something wrong, там нет ничего ошибочного. Если что-то происходит, это высшие намерения и высшие проявления таких действий, таких поступков, которые должны были пройти таким путем, потому что именно так это выражается. Есть учение Каббалы, учение хасидизма раскрывает внутренний смысл, почему именно Лот, его дочери, которые должны были дать... Машиах же является потомком Лота, Рута Моавия, старшей дочери, которая вроде бы совершила еще хуже поступок, чем младшая сестра, которая не стеснялась и называла его Моав. Рута дала прабабушку царя Давида, которая является прародителем Машиаха. Есть внутренний смысл. Каббала, Аризаль пишет, что есть искры души, душ от Адама, которые попали в разные области, которые нужно было вытянуть оттуда, извлечь именно в силу своей высоты, своей связи с такими сферами, с такими областями, таких миров, таких высших миров, которые невозможно достичь другом. Почему Иуда должен был через Тамар? Опять Иуда, кто родился Перец? Прародитель, опять освобождение, главная цель сотворения мира прошла через такой путь. Это были высшие искры души, которые только Иуда и только таким образом мог дойти до глубины, извлечь из самой пропасти, куда попала эта искра, чтобы привлечь ее, возвысить и донести до самого высочайшего источника. Мы не можем неправильно даже допустить мысль о том, что такие личности, как Авраам, Ицхак, Яков, Моше Рабейну, Давид Амелах, все что они совершили что-то неправильное. Это еще одно воплощение божественности в этом мире, абсолютнейшие праведники. Даже если мы говорим, что то, что называется по внешнему, по поверхностному пониманию, по простому, по пшату Торы, кажется, что, о, да, Моше Рабейну должен был говорить, а не он был наказан, он не вошел в страну Израиля. Здесь есть намного больше, глубже смысл, совсем не в этом. Это не наказание, это совсем другое провидение Всевышнего, почему так должно было выразиться. С другой стороны, мы должны извлечь из всего урок. И Тора несет нам уроки, и поэтому преподносит в таком виде, где на простом смысле мы понимаем, что что-то совершено неправильно. Это должно нас учить, насколько мы должны быть осторожны, насколько даже у праведника тоже может... Множество уроков, которые мы должны из всего этого извлечь. Но внутри себя и внутренне мы должны знать, что это абсолют праведности, и истинности и справедливости. Это все было как бы моя вставка. Сейчас пойдем по тексту Ребе, где он заключает, какой же урок следует извлечь из всей вышеупомянутой истории. Хотя Тора говорит, это слова в псалмах, вся слава дочери королевской, это внутри дома, не выходить на улицу, то есть соблюдение закона еврейской скромности. Именно дети, именно женщина называется Акерет Абайт, основой дома. Тем не, потому что основная задача и цель еврейских женщин и девушек заключается в том, чтобы они изнутри давали вот то еврейское тепло еврейского дома, воспитание детей. С другой стороны, мы видим, что именно женщины обладают такой специфической характеристикой, что они могут влиять на вне больше, чем мужчины. О мужчинах описано «Даркол их бош». Путь мужчины завоевывать. Завоевание происходит борьбой. Поэтому видим, что иногда при встрече с человеком, не соблюдающим, происходит диспут. Происходит дискуссия, происходит борьба. Каждый борется. Не всегда это правильный путь, через который можно повлиять на другого. Женщина, которая изначально подходит спокойно, с чувствами, то ее сила влияния может оказаться еще, дать еще больше результат. Это значит, что, безусловно, все соблюдения еврейской скромности должны быть соблюдены максимально, но при любой возможности, где можно использовать вот эти силы, которые Всевышний дал женщинам, чтобы влиять на других, необходимо использовать, потому что в этом задача каждой еврейской женщины. И раз Всевышний наделил такими характеристиками женщин, понятно, что они должны это использовать максимально. И не только при ведении своего дома, своего очага, домашнего очага, но именно влияние наружу, на других, на тех, которые пока еще далеко, чтобы приблизить всех еврейских дочерей к нашему Отцу Небесному. Есть вопросы? Пожалуйста. Есть вопросы? Сейчас. Всем другие вопросы женскими сейчас задаем. Больше под этой теме. Хорошо, я сейчас.